Господи, благослови! Валерий Николаевич Лялин. Рассказ. Изограф Божией милостью. Инвалидам-колясочникам посвящаю. В полутемной избе, освещаемой мелькающим огнем горящей лучины, за столом сидели сродники невестки Марии Журавлевой, муж которой был забран еще на Успение, солдаты, и служил на далеком и опасном Кавказе, где участвовал в усмирении бунтующего Дагестана и Чечни. Сама Марья, взятая в утевки из богатой крестьянской семьи, лежала на чистой хрустящей соломе, постеленной на полу хорошо протопленной бани, и страдала третьими родами. Банька освещалась тремя масляными коптилками, а роды принимала повивальная бабка Авдотьюшка. Да тут еще была замужняя заловка Дашка, которая грела воду и раскладывала на лавке чистые тряпки и пеленки. Хотя роды были и третьи, но подвигали туго, и бабка уже применяла и мыльце, и выманивала ребеночка на сахарок, и даже послала девку к батюшке Василию открыть в храме царские врата и сотворить молебень преподобной Милании римлянине, которая помогает в родах. То ли мыльце, то ли отверзение царских врат, но что-то помогло, и банька вскоре огласилась пронзительным криком младенца. Но вслед за воплем младенца раздался отчаянный вопль Авдотьюшки. Заловка взяла коптилку, поднесла ближе к ребенку и тоже завизжала. Ребенок родился без рук и без ног. Двери избы отворились, и вбежала запыхавшаяся Дашка. Сродники, сидевшие за столом, все повернулись к ней с вопросом: «Ну что там?» Дашка сплеснула руками и заголосила. Все всполошились. «Что, Манька умерла?» «Да нет же! Ну не вой ты, дура, говори же, наконец!» «Ребенок народился, урод!» «Как так, урод?» «А так, ручек нет, ножек нет, одно тулово да голова. Все гладко, вроде как яйцо». Все вскочили из-за стола и бросились баньку смотреть. В избу пришел из церкви отец-диакон для получения затребу. Узнав такое дело, он раскрыл от удивления рот и стоял так минуты две, крестясь на образа. А потом сам побежал к баньке. «Пропустите отца-диакона, пропустите!» — расталкивая сродников, говорила Дашка. Диакон одел очки и тщательно осмотрел ребенка. «Да, комиссия. Действительно, конечности отсутствует. Даже и культяпок нет. Половой орган мужеского пола, значит, это мальчик. Отец-диакон, как же это могло случиться? И девка наша Манька была здоровая и крепкая, как репка. Да и мужик ейный был, как жеребец. А дитя-то получилось такое бракованное!» В недоумении спрашивали Манькины сродники. «Да, православные, вопрос этот сложный. Здесь только докторская наука может на него ответить. Но что касается моего мнения, то я, как церковнослужитель, могу сказать, что здесь сам сатана поработал. Без него, проклятика, здесь дело не обошлось. Видно, Господь усмотрел в этом младенце великого человека. Может быть, он назначен Господом быть генералом, а может быть, даже архиереем. А дьявол по злому умыслу взял да ручки и ножки-то и отнял у младенца. Вот тебе и архиерей. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Так простите меня, Христа ради. А от требных денег мы отказываемся и в таком прискорбном случае не берем. Родиницу с ребенком из баньки привели в избу и поместили в углу, отгородив ее ситцевой занавеской. Сродники толпились около кровати и подавали советы. «Ты, Манька, того сиську ему не давай», — говорил дядя Яким. «Он денька два покричит и затем окочурится и тебя развяжет, да сам в Царствии Небесном будет тебя благодарить. Нет ему места в этой жизни, такому колечке. Ты вот сама рассуди умом-то. Ведь он вечный захребетник, ни рук, ни ног. Один только рот для еды да брюхо. Куда он годится такой, разве что цыганам отдать, чтобы на ярмарках показывали за деньги?» «Крещается раб Божий Григорий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». «Эк, какой он гладкий!» — ворчал батюшка Василий. «Не за что ухватиться, едва не утопил в купели». Дядя Яким был восприемником. Принимая окрещенного Гришу в сухие пеленки, он ворчал: «И что это за ребенок такой? Один только рот!» Батюшка Василий укоризненно посмотрел на восприемника и сказал: «Мы, Якимушка, еще не знаем, какой Божий промысел об этом ребенке. А что касается рта, то он может сотворить еще большие дела. И не ты его, а он тебя кормить будет. Но, батюшка Василий, это ты не того, не того баишь. Ну как такой коллегша будет мне пропитание предоставлять? Нет, не может быть такой возможности. Что человеку невозможно, то Богу возможно», — сказал отец Василий, приступая к ребенку со святым миро. А 100 лет спустя, в 1963 году, в Югославии сербский историк живописи Здравко Кайманович, проводя учет памятников культуры Сербской православной церкви в селе Пурачин, около Туалы, обнаружил икону, на которой сзади была надпись по-русски. Сия икона писана в Самарской губернии Бузулукского уезда Утевской волости того же села зубами крестьянина Григория Журавлева, безруким и безногим. 1885 год, 2 июля. Государственный архив СССР дал этому подтверждение. Плохо было маленькому Грише, если бы не старшие брат и сестра, особенно сестра. Крестный дядя Яким сработал для Гриши особую низкую коляску, которую привез во двор со словами: «Для моего будущего кормильца». И где-то братик и сестра не ходили, они везде возили с собой Гришу, который рос смышленным мальчиком и смотрел на мир ясными, вдумчивыми глазами. Обучать грамоте и закону Божьему к нему приходил сам дьякон. И Гриша, сидя на лавке и навалившись грудью на стол, держа в зубах карандаш, старательно выписывал на бумаге: «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро». Вся деревня его жалела И все старались для него чего-нибудь сделать, чем-то помочь. Дети, обычно безжалостные к юродивым, дурачкам и калекам, никогда не обижали и не дразнили Гришу. Отец Гриши так и не вернулся с Кавказа. Видно, где-то сразила его лихая чеченская пуля. Но нужды в семье не было, потому что мир взял на себя заботу о семье. Запахивал и засеивал земельный надел, собирал урожай и помогал общинными деньгами. Помогал и батюшка Василий, помогал и барин, предводитель уездного дворянства, отставной генерал Аншеф, князь Тучков. Рисовальные способности у Гриши проявились рано. И создалось такое впечатление, что через свои страдания он видел многое, что другие не видели. Он проникал в суть вещей и событий, и порой своими рассуждениями удивлял даже стариков. По предложению барина Гришу каждый день возили в колясочке на усадьбу, где с ним занимались учителя, которые учили княжеских детей. Но особенно притягательной для Гриши была церковь. Село Утевки было большое, и народу на его просторах жило много. А вот храм был маленький и тесный, и всегда полон прихожанами. Гриша постоянно просился в храм Божий, и терпеливые братик и сестра, не споря, всегда отвозили его ко всеночной, воскресной обедне, а также на все праздники. Проталкиваясь с коляской через народ, они подвозили Гришу к каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и широко открытыми глазами всматривался в него, что-то шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто по щекам его катились слезы. Его с коляской ставили на клирс сзади большой иконы Димитрия Солунского, и он всю службу по слуху подпевал хору чистым звонким альтом. Барин князь Тучков не оставлял своей милостью Гришу и с согласия его матери отправил его учиться в гимназию в Самару. Вместе с ним поехал его брат и сестра. Перед ними князь был у самарского губернатора и все устроил. Городской попечительский совет снял для троих квартиру вблизи гимназии, внес плату за обучение, а барин оставил деньги на прожитие и на извозчика. Брат отвозил Гришу в гимназию и оставался с ним в классе, а сестра хозяйничала дома, ходила на рынок и готовила. Гриша учился хорошо, на удивление всем. Одноклассники сначала дичились его и сторонились, как губернаторского протеже и страшного калеку, но со временем присмотрелись и привыкли, и даже полюбили его за веселый нрав, недюжинный ум и способности, но особенно за народные песни, которые он пел сильным, красивым голосом. «Надо же, никогда не унывает человек», — говорили они. Не то, что мы зануды и кисляи. Кроме гимназии, Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужение и еще в иконописную мастерскую Алексея Ивановича Сюкаева. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное праздничное чувство. Он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге, карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам, и мастера покачивали головами, одобрительно щелкали языками, похлопывая Гришу по спине. Они не ленились и стали учить его с самого изначала. Хотя у него нет ни рук, ни ног, но Господь не оставит этого мальца, говорили они. Алексей Иванович специально для него поставил отдельный столик у окна, а когда стало рано темнеть, дал ему трехфитильную керосиновую лампу и на шнурки от потолка к столу подвесил стеклянный шар с водой, который отбрасывал на стол от лампы яркий свет. Гришиного брата учили тому, что не мог делать Гриша. Деревянные заготовки для иконы, грунтовать их, приклеивать поволоку, накладывать левказ, полировать коровьим зубом, наклеивать сусальное золото и тереть яичные краски. А Гришу учили наносить контур графьей, писать доличное, то есть все, кроме лица и рук, и личное, а также делать надпись на иконе. И побежали дни, день за днем. Приехав из гимназии и быстро сделав уроки, учеба давалась ему легко, он торопил брата ехать в иконописную мастерскую. Его сажали на табуретку и пристегивали к столу ремнем. Специальный подмастерье в определенном порядке раскладывал на столе беличьи кисти, баночки с тертыми яичными красками, воду. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Ох, трудно это было! Ой, как трудно! Доска должна была лежать на столе плашмя, ровно, чтобы не растекалась вниз краска. Кисточка по отношению к доске должна быть вертикальна. Чем вертикальнее, тем тоньше выходил рисунок. От близкого расстояния ломило глаза. От напряжения болела шея. После 2-3 часов такой работы наступал спазм челюстных мышц, и у него не могли вынуть изо рта кисть. И Гриша мог раскрыть рот только после того, как ему на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо. Рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. В иконных сюжетах он ориентировался на лицевой подлинник, сборник канонических иконных изображений. Начал он с простых икон, где была одна фигура святого, но потом понемногу переходил к более сложным сюжетам и многофигурным композициям. Хозяин Алексей Иванович его поучал. «Ты, Гриша, икону пиши с Иисусовой молитвой, истово, по-нашему, по-русски, но блюди канон». Бес будет тебя подстрекать добавить какую-нибудь отсебятину, но ты держись канонического, потому как каноническое есть церковное, а церковное значит соборное, соборное же всечеловеческое. Не дай тебе Бог допустить в иконе ложь. Ложность в иконописании может нанести непоправимый вред многим христианским душам. В то же время правдивость духовная кому-то поможет, кого-то укрепит. Шли годы, и многому научился Гриша в мастерской Алексея Сюкаева. 22 года он закончил Самарскую мужскую гимназию и возвратился в родное село Утевку, где стал писать иконы на заказ. Написанные им образа расходились в народе на расхват. Мало того, что иконы были хороши и благодатны, но особенно в народе ценили и отмечали, что это были не обычные иконы, а не рукотворенные, что сам Дух Святый помогает Григорию иконописцу, что не может так сработать человек без рук и без ног. Это дело святое, это подвиг по Христу.